когда слова судьбу меняют. Наша группа приходила в себя после пережитого. Никто ни с кем не разговаривал. Мы стояли на своих местах и только через некоторое время стали озираться по сторонам, воспринимая нас окружающий мир как-то по-иному, словно видели его впервые. И тут увидели, как со стороны деревенских домиков движется к нам группа их обитателей. Местных жителей было мало, человек 12. Все население заброшенной шестидомовой таежной деревушки. Одни старики. Были среди них и совсем немощные. Одна старуха, согнутая пополам, опираясь на палку, прикрамывала, но шла. Те, кто мог идти без палки, несли в руках разные орудия, коромысло, ведро. Было ясно, что они шли защищать Анастасию. Старые немощные шли против молодых, здоровых и вооруженных мужиков. Шли без страха и с твердым намерением вступить на защиту Анастасии, кто бы перед ними ни был. Их решимость пугала. Когда они приблизились к нам, шедший чуть впереди старик в резиновых сапогах и веслом в руках остановился, и группа за ним встала. Они игнорировали нас, как пустое место. Старик степенно погладил бороду и, глядя на Анастасию, уважительно произнес: «Здравия тебе доброго, Анастасиюшка, от нас всех!»
«Добрый вам день, люди добрые!» — ответила Анастасия, прижав руку к груди и поклонившись старикам.
— «Вода в реке нынче рано уходит, — продолжил старик. — Лето недождливое нынче.
— Недождливое, — подтвердила Анастасия. — Но пойдет еще дождик, прибавится река, в силу прежнюю свою войдет.
Пока они так говорили, из группы стариков вышла худенькая, желто-бледная девочка лет 6. На девочке была старенькая курточка, перешитая из какой-то более взрослой одежонки, штопанные колготки на тоненьких ножках и старенькие ботиночки. Я потом узнал, эту девочку звали Анюта. Болезненную, с врожденным пороком сердца, привезла ее полугодовалую мать из города, оставила старикам, да так и не появилась ни разу. Говорят, работает где-то маляром на стройке. Анюта подошла к Анастасии, стала дергать ее за подол юбки, приговаривая: «Наклонись, тетя Анастасия, наклонись к низу». Анастасия посмотрела на девочку и присела перед ней на корточки. Девочка быстро сняла со своей головки белый платочек, послюнила край его и стала осторожно вытирать уже запекшуюся кровь, струйкой вытекавшую из ранки на виске Анастасии. Она старательно пыталась вытереть запекшуюся кровь и говорила: «Все не приходишь ты, теточка Анастасия, посидеть на своем бревнышке на берегу. Дедушка говорил, раньше чаще приходила. На бревнышке сидела, на реку смотрела. Теперь не приходишь. Очень хотела посмотреть я на тебя. У меня к тебе секрет один есть. А ты не идешь к своему бревнышку посидеть? Может, потому что старое оно совсем? Я дедушку просила, он новое притащил. Вон оно рядом со старым лежит».
Девочка взяла Анастасию за руку и стала тащить ее к лежащему бревну.
«Пойдем, пойдем, теточка Анастасия, посидим на новом бревнышке. Дедушка на нем два местечка топориком вытесал. Это я его упросила, чтобы, когда ты придешь, рядом посидеть».
Анастасия выполнила просьбу девочки, и они сели на бревнышко рядом. Некоторое время они сидели молча, не обращая ни на кого внимания. Словно не было вокруг никого. и все стояли молча, не шевелясь. Потом девочка заговорила. «Мне бабушка про тебя рассказывала, а когда бабушка умерла, я дедушку просить стала. Он про тебя тоже рассказывал. Когда он рассказывает, я о своем секрете для тебя думаю. Дедушка говорит, когда я маленькой была, сердечко у меня никчемное было, тикало неровно. Один раз совсем неровно тикать стало. Тогда привезли на лодке тетю врача. Тетя врач сказала, ничего сделать нельзя с таким плохим сердечком. Никого оно не послушается и скоро умрет. Дедушка говорит, ты, теточка Анастасия, тогда на своем старом бревнышке сидела, на речку смотрела. Потом встала и в нашу избу вошла. Взяла меня на ручки, на траву у двора положила, а сама рядом легла и ручку свою на мою грудку положила. Вот тут положила, где сердечко слышно, как тикает. Вот тут. И девочка прижала свою ручку к левой части худенькой груди. Дедушка говорит, ты тоже, теточка Анастасия, стала лежать со мной, как бездыханная, потому что твое сердечко тихо-тихо, как мое, тикать стало. Потом быстрее твое стало, и мое за собой зовет. Послушалось мое сердечко твоего, и вместе они затикали, как надо. Мне дедушка так рассказывал. Он правильно все рассказывал мне? Правильно, теточка Анастасия? Данечка, правильно говорил тебе дедушка. Твое сердечко теперь всегда будет хорошим. Значит, твое сердечко позвало, и мое послушалось? Послушалось, да? Да, Анечка, послушалось твое сердечко. Свой секрет расскажу тебе, теточка Анастасия. Очень, очень важный секрет. Расскажи мне свой секрет, Анечка. Анюта поднялась с бревнышка, стала напротив Анастасии, прижав худенькие ручки к груди. Потом она вдруг упала перед Анастасией на колени. И сдавленный волнением ее детский голос произнес. «Теточка Анастасия! Миленькая теточка Анастасия! Попроси свое сердечко, попроси! Пусть твое сердечко позовет сердечко моей мамочки! Пусть приедет моя мамочка ко мне! Хоть на денечек один приедет, ко мне! Вот секрет какой! Пусть твое сердечко...» Анюта поперхнулась от волнения, замолчала, неотрывно глядя на Анастасию. Сощуренный взгляд Анастасии устремился вдаль, мимо маленькой, стоящей на коленях девочки. Потом она снова посмотрела на нее и спокойно ответила, спокойно констатируя ужасающий для ребенка факт. «Мое сердечко, Анечка, твою мамочку позвать не сможет. Твоя мамочка далеко в городе. Она пыталась найти счастье и не нашла его. Она не имеет своего дома. Нет у нее и денег тебе на подарки. А без подарков она приезжать не хочет. Трудно ей в городе. Но если она когда-нибудь приедет к вам, ей станет еще труднее. Горькой и мучительной пыткой станет для нее встреча с тобой. Труднее и страшнее ей станет жить от того, что увидит она тебя болезненную, плохо одетую. Увидит, как рушатся дома в вашей деревне, как грязно в доме, где ты живешь. Еще труднее станет твоей маме, потому что она уже не верит в возможность хоть что-нибудь сделать хорошее для тебя. Не верит, будто бы все испытала, и такой ей судьба предопределена. Она сдалась самой придуманной безысходности.
маленькая Анюта слушала страшную правду, тельце ее дрожало. «Казалось, неимоверной жестокостью, — говорит такой ребенку, — казалось, здесь уместнее и нужнее ложь. Погладить несчастную девочку по голове, пообещать скорый приезд ее матери, счастливую встречу. Но Анастасия действовала иначе. Она высказала беззащитному, беспомощному ребенку всю горькую правду. Некоторое время смотрела, как вибрирует ее тельце, и заговорила снова. «Я знаю, Анечка, ты любишь свою маму?»
«Люблю! Люблю и несчастную! Свою мамочку!»
— ответил едва не срывающийся на рыдание детский голосок. «Так сделай счастливой свою мамочку. Только ты одна. Одна на всей земле сможешь сделать ее счастливой. Это очень просто. Ты стань здоровой и сильной. Учись петь. Ты будешь певицей. Твой великолепный и чистый голос будет петь вместе с твоей душой. Твоя мама может встретиться с тобой через 20 лет и станет счастливой, увидев тебя. Но твоя мама может приехать к тебе и будущим летом. Ты должна уже к этому времени быть здоровой и сильной, к ее приезду. Приготовь ей подарки, покажи ей свою силу и красоту, и ты сделаешь счастливой свою мамочку. Счастливой будет ваша встреча. Но я никогда не смогу быть здоровой, быть сильной.
Почему?
Тетя-врач в белом халате сказала бабушке, я слышала, как она сказала, девочка всегда будет квелой, потому что искусственница. Я искусственница. Меня мама не могла молочком из груди кормить. У мамочкиной груди не было молока. А дети, когда маленькие, у своих мамочек всегда из груди молочко пьют. Я видела, когда в деревню одна тетя приезжала с ребеночком маленьким. Я ходила в дом, куда она приезжала. Мне сильно хотелось посмотреть, как из титечек мамочкиных маленькие дети молочко пьют. Я тихо-тихо старалась сидеть, но меня всегда выгоняли. Тетя-мама говорила, чего смотрит она так и не моргает. Я моргать глазками боялась, когда смотрела, чтобы ничего не пропустить. «Ты думаешь, Анечка, тетя-врач не ошиблась, сказав, что ты никогда не будешь здоровой и сильной?»
«Как же она может ошибаться? Она в белом халате».
Ее все слушаются, и дедушки, и бабушки. Она все знает. И что я искусственница знает. А для чего ты смотреть ходила, как ребеночка кормит из груди? Я думала, посмотрю, как ребеночку хорошо, когда с мамочкиной титечки он кушает. Увижу, как ему хорошо, и мне лучше станет.
Тебе станет лучше, Анечка. Ты будешь здоровой и сильной, — проговорила Анастасия. И стала расстегивать пуговицы своей кофточки и оголила грудь. Как завороженная, онемевшая от неожиданности, смотрела Анюта на обнаженную грудь Анастасии. На кончиках сосков выступили маленькие капельки грудного молока.
«Молочко! Мамино молочко! Теточка Анастасия, ты кормишь маленького ребеночка тоже? Ты мама?»
«Я кормлю этим молочком своего маленького сыночка». Капельки грудного молока становились все больше и больше. Одна затрепетала на ветерке. Потом ветерек сорвал эту капельку с груди Анастасии. молниеносной, стальной пружиной рванула вслед за капелькой худенькое тельце Анютки. Она поймала ее. Падая на землю, она подставила свои ладошки и поймала выставленные ладошки маленькую капельку грудного молока. Падая, она поймала ее у самой земли. Поднесла к своему лицу, рассматривая мокрое пятнышко на ладошке. Потом протянула руки к Анастасии.
«Вот! Я поймала ее! Вот она! Не упало молочко для вашего сыночка!»
«Ты спасла капельку, Анечка. Теперь она твоя».
«Моя?»
«Да, только твоя». Анюта поднесла к губам и прикоснулась к мокрому пятнышку. Она долго держала их у лица с закрытыми глазами. Потом опустила руки, посмотрела на Анастасию и шепотом, переполняемым благодарностью, произнесла:
«Спасибо!
Подойди ко мне, Анечка». Анастасия взяла подошедшую девочку за плечи, погладила по волосам, потом, посадив к себе на колени, наклонила, как грудного младенца, к груди и тихо запела. Губы Анютки оказались у соска Анастасининой груди. В полусне она стала жадно сосать переполненную молоком грудь Анастасии. Судя по диктофону, она проснулась через 9 минут, подняла голову и вскочила с колена Анастасии.
«Я... Ой, что ж наделала я! Выпила молочко вашего сыночка!»
«Не беспокойся, Анечка. Ему хватит, ты только из одной выпила груди, а в другой еще осталось. Ему хватит. Мой сыночек может и пыльцу цветочков кушать, если захочет. А ты теперь все получила, чтобы не бояться быть сильной, красивой и счастливой. Теперь возьми свое счастье от жизни, от каждого дня ее.
Я буду сильной и здоровой. Буду думать, как мамочку встретить, чтоб не переживала она, когда увидит меня, а радовалась сильно. Только петь не смогу. Раньше мы с бабушкой пели. Умерла бабушка, я дедушку прошу, прошу, он не поет. Только когда водки выпьет, споет мне, и я ему подпеваю. Но трудно ему подпевать, хрипит его голос. С приемничком тоже пробовала, но трещит приемник словами непонятными.
Ты попробуй, Анечка, пока петь без слов. Повтори голосом за птичками, как услышишь их, за водой, когда журчит она, шелестом листвы и ветерком, когда сильный он завывает в ветвях. И у травки звуков много. Много чистых звуков вокруг услышишь, если слышать захочешь. Им и попробуй своим голосом подражать. Они лучшими твоими учителями будут. А я пойду, Анечка. Прощай, пора мне. Анастасия встала с бревнышка. Анютка осталась сидеть, прислушиваясь к окружающему ее миру звуков. Анастасия подошла к стрелявшему в нее молодому охраннику. Он по-прежнему был бледен, с дрожащими руками. Пистолет его валялся рядом на земле. Анастасия сказала охраннику: «Не вините себя, не терзайте душу свою. Она не участвовала в действиях ваших. Это инстинкт. Вы научились, не раздумывая над ситуацией, защищать то, что приказано. Вот и выработался инстинкт. Нехорошо, если он берет верх над всем в человеке. Когда инстинкт главный, тогда человек не главный, тогда не человек получается. Вы подумайте, может, лучше вернуться к себе, человеку. От спокойных интонаций голоса Анастасии у охранника перестали дрожать руки, исчезла бледность с лица. А когда она закончила говорить, лицо охранника до кончика ушей пылало красным. Потом Анастасия попрощалась с деревенскими стариками и пошла в сторону тайги. Мы молча долго смотрели вслед уходящей от нас Анастасии. И вдруг услышали необыкновенно чистый детский голос. Сидящая на бревнышке Анюта пела какую-то старинную, наверное, услышанную от бабушки песню. И как пела! Чистый голос ее брал необыкновенно высокие ноты, заполняя пространство и завораживал душу. «Дождик поливает, брат сестру качает». Анюта закончила песню и стала пристально смотреть на нашу, все еще стоящую без движения, группу. Потом Анютка встала, подняла с земли тоненький прутик. «Плохие вы, дяди! Такие большие, а все равно плохие!» После этих слов она пошла на нас с маленьким прутиком в руке. За девочкой молча двинулась группа старушек и стариков. И тут мы все до единого стали отступать перед ними. Мы пятились до самого стоящего у берега теплохода. Потом, толкаясь, быстро взбирались на теплоход по трапу. Когда уже собрались убирать трап, капитан вдруг увидел, что на борту теплохода оказались и два вертолетчика. «А вы куда забрались? Вертолет на кого бросили?» — крикнул из рубки капитан. Вертолетчики спрыгнули с теплохода и побежали к своей технике. Мы уходили, оставив на берегу бочки с горючим и палатки. Никто и не подумал их разбирать.